Друзья, всем привет, доброе утро, отличного дня и рабочего настроения. У нас оно просто супер, потому что с нами на связи главный украинец в Москве Рома Цимбалюк. Рома, рады тебя приветствовать. Как твои дела?
Влад, привет, со вторником, все отлично.
Да, родина в опасности, много тем нужно с тобой обсудить, но перед этим, друзья, призываю вас не забывать нажать кнопку лайк и нажать кнопку подписаться. Мы называем вещи своими именами на канале Ромы Цимбалюка и не боимся все это обсуждать, быть свободными на канале Свободный. Друзья, заходите на наши с Ромой телеграм-каналы, подписывайтесь, общайтесь с нами напрямую. Ну и, конечно же, заходите в интернет-магазин Ромы Цимбалюка. Нам важна ваша поддержка. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Покупайте мерч, поддержите Рому. Ну и, конечно же, путешествуйте, друзья, путешествуйте как можно больше с агентством «Видерватость. Вид земли», которое также нас поддерживает. Это очень важно. Не забудьте, нам важна ваша поддержка. Друзья, побежали. Ром, ну, действительно, родина в опасности. Я начал об этом говорить. Ну, давай так. Война Украины и России. Новый виток. Ты что думаешь на этот счет?
Ну, слушай, а ничего же за последнее время не изменилось, за последнюю неделю. Если ты по поводу заявлений Дмитрия Медведева и вот этой вот дебильной статьи, я вообще считаю, он там, знаешь, использовал вот это слово «дебильная крымская платформа». Я думаю, что мы должны взять на вооружение и вообще в отношении российской политики против Украины использовать слово «дебильная». Вот эта дебильная политика, она ни к чему не приведет Российскую Федерацию. Они там, что там они там собрались ждать, когда что? Когда Медведчука изберут президентом? Ну, слушайте, Медведчука изберут президентом, знаете, когда? Никогда. Ну, кстати, как и будет встреча следующая Путина и Зеленского, тоже никогда. Поэтому говорить о том, что родина в опасности или в большей опасности, чем это было до этого, не стоит. Занимаемся своими делами, меняемся, развиваем армию, и все будет хорошо. По поводу того, что они тут истерят время от времени, ну, слушай, в конечном итоге все же зависит от чего. Понимаешь, вот я вот неоднократно говорил тебе, что вот ты в одной комнате, я в другой, мирное небо над головой, ну и так далее. Это все благодаря армии. Потому что они бы с большим удовольствием бомбили Киев, но просто прекрасно понимают, что им будет лапти. Вот и все. Поэтому больше оптимизма, больше энергоэффективных технологий и пластиковых пакетов на окнах в украинских домах. Все будет гораздо. Выше нос. А то я смотрю, все как-то приуныли. Не надо этого делать.
Хорошо, ну, к сообщению Медведева мы еще вернемся, потому что хотелось бы все-таки продолжить эту тему встречи Путина и Зеленского. Ты говоришь, что она никогда не случится, но в офисе президента говорят о том, что Зеленский хочет встретиться тет-а-тет, поговорить со своим коллегой из Кремля. Ну и кроме этого всего, у нас же в офисе президента заявляют о том, что боятся в Кремле, окружение Путина боится, что Зеленский сможет перевербовать Владимира Путина. Все-таки мы рассчитываем на встречу официальный Киев, я так понимаю.
Ой, ты ну, перевербовать, не перевербовать. Тут самое главное что? Мы понимаем, что Акела уже не тот. Он нашего президента не смог завербовать. Я говорю о встрече, когда она была? 2 года назад, вот уже скоро будет 2-я годовщина, я говорю об этом саммите нормандского формата. Вот эти вот заявления, понимаешь, мы готовы встретиться, ты ж пойми, вот в политике есть результат, а есть процесс. Вот эти вот заявления Владимира Александровича о том, что мы готовы встречаться, они для кого? Они для украинцев, что мы не боимся Путина, они для Запада, что мы готовы вести переговоры, договариваться, они в том числе для россиян, что, ребята, но вы что там, иногда там всякие бредни, дебильные бредни про братские народы нам рассказываете, ну давайте как минимум прекратим стрелять. То есть это декларация позиции. Я не думаю, что в офисе президента не понимают, что Кремль хочет почему-то, не знаю, почему они себе такое надумали, получить именно акт о капитуляции Украины в результате следующей встречи. Поэтому, понимаешь, мы так говорим встреча. Мы не говорим о сути ситуации. Вот наши российские друзья предлагают обсуждать прямое авиасообщение, там еще какие-то второстепенные вопросы, возвращение послов, налаживание полноценных дипломатических отношений. Ну, бред, короче. То есть они пытаются этот пыль, вот эту, знаешь, дипломатическую разгоняют для того, чтобы что? Сказать, что они тоже готовы встречаться. Все прекрасно понимают, и мы, и они, и Запад, и даже марсиане, что ключевой вопрос, это вопрос войны и мира и оккупированных территорий. Наши российские друзья делают вид, что они ни при чем. Ну, продолжайте делать вид. Что там сказал Медведчук? Мы люди терпеливые. Подождем. Хочется сказать вот этим вот ждунам, они, кстати, ждать не будут, но вот те, кто исповедует эту позицию про то, что мы подождем. Дебилы, ждите дальше. Вот с каждым годом в независимой свободной Украине рождаются новые люди, граждане нашей страны, для которых вот этот вот бред кремлевский, это просто что-то из страшных сказок. И когда они через какое-то время вырастут, а это процесс бесконечный, то есть поколение за поколением растет при независимой Украине, и тут эти приходят, нам рассказывают о том, что мы там один народ. Эти люди думают, вы конченые, дебильные, чокнутые. Наша повестка дня и российская, она вообще не пересекается. Они нам собрались ждать, но пусть ждут. А сегодня, вот мы с тобой записываемся прямо вот 12 октября, в Киеве проходит что? Саммит Украина и ЕС. Какие там соглашения будут? Например, договор об открытом небе, если я ничего не путаю. Это что получается? Что Украина встраивается в авиационное пространство Европейского Союза. Это получается, что Украина – это Запад. Украина – это Запад, это Европа. Сейчас у нас соглашение будет обсуждаться по объединению энергетических систем о перетоке электроэнергии с Европейским Союзом. И вот таких вот пунктов с каждым годом будет больше. Ну да, может быть, мы через год не вступим в Европейский Союз. Но по сути своей Украина, она является уже частью западного мира, частью европейского континента. Без Раши, естественно. Но они пусть ждут. И вот теперь скажи мне, вот люди, которые молодые, такого, и мы, кстати, мы что же еще? Ого-го. У меня тут, видишь, даже часы отреагировали на слово «молодые». И Сири мне говорит, я не знаю. Нет, Сири, мы молодые, все нормально, не переживай. И все эти миллионы людей, они теперь будут летать в Барселону не только из Киева, ну, допустим, из Николаева, из Харькова. Нет, из Донецка летать не будут. Никуда не будут летать, потому что там Раша и российский флаг. И вот теперь еще раз. Они ждут чего-то. Ну, даже если мы исходим из того, что у российских оккупантов остался вот самый мощный и вот самый страшный рычаг давления, это военный. Ну, ждите. У нас же тоже с каждым годом, при всех наших там вот этих вот терок, количество ракет больше и больше. С каждым годом. Поэтому наша армия знает, что делать с захватчиками. Вот и все. Поэтому я и слушая вот эти вот бредни здесь, вот по телевизору, там еще что-то, я абсолютно оптимистично смотрю в будущее нашей прекрасной страны. А страна наша, вот для этих, для людей с дебильными тезисами, называлась, называется и будет называться Украина.
То, что светлое будущее в нашей ждет нашу прекрасную страну, не сомневаюсь ни секунды, но попробую навести несколько контраргументов для тебя и продолжить дискуссию. Например, вот такой вот тебе аргумент. Хотя я хотел бы все-таки вернуться к Медведеву и его сообщению, потому что Вот немножко с другой стороны подойти к этому вопросу, ведь оно вышло. Мы же понимаем, что это пишет не Медведев, что там работают редактора, что там работают, да, целая государственная машина. И этот месседж не определенного человека Дмитрия Медведева, да, а российской политической машины и военной. Но вот это сообщение, оно же выходит как раз в тот момент, когда госпожа Нуланд приезжает в Москву с официальным визитом для того, чтобы решить какие-то вопросы с Владимиром Путиным. Является ли это сообщение каким-то сигналом для Запада, для Украины в том числе? Как ты считаешь?
Ну, во-первых, давай так. У нас переговоры активизировались по всем фронтам. То есть у нас вот вчера президент общался, соответственно, с Ангелой Меркель и Макроном. И потом эти двое уважаемых людей, Макрон и Меркель, общались с Путиным. И говорили они по Донбассу, понятно, ни о чем не договорились. Это ясно. Потом, да, сейчас Виктория Нуланд в Москве. У нее сколько? Фактически 3 дня здесь расписано. Но вопрос в чем? Ну, я тебя должен поправить. Что мы как бы, вот, ставя вопрос в таком ключе, вроде бы как попадаем в вот эту вот российскую пропагандистскую ловушку о том, что Виктория Нуланд, она всесильна и приехала с Путиным встречаться. Нет. У нее должность – это уровень заместителя госсекретаря. Соответственно, и встречаться в России она будет с соответствующими визави. И у нее там заявлено 3 человека в качестве оппонентов. Или переговорщиков с другой стороны стола. Это Рябков, это зам Лаврова, как раз, который курирует российско-американские отношения. Это Ушаков, помощник Путина по международке в целом. И это Дмитрий Козак, это как раз наш клиент, который курирует оккупированный Донбасс, причем вот эти вот политические вопросы. Я бы эти 2 события в принципе бы не увязывал, если честно. Это, может быть, кого-то удивит, но... никаких я не вижу предпосылок для того, чтобы были изменения в принципе. То, что Виктория может обсудить по Украине, это как, ну, попытка уменьшить количество жертв с той или иной стороны линии фронта. Вот это единственная опция, которая реальна. Знаешь, это вот мне напоминает, когда-то у нас был такой формат Сурков-Волкер, соответственно, ни Волкера, ни Суркова на должностях уже нет. Сейчас это будет Козак и, возможно, Нуланд. Но, понимаешь, у нас мы все, люди, которые варятся в этом, они все визиты, встречи. Блин, ребята, давайте-ка еще раз. Чтобы что-то менялось, мы можем обсуждать исключительно один вопрос по Донбассу. Это деоккупация украинской территории. Если наши российские друзья, и еще раз берем 100 кавычек с каждой стороны, говорят о том, что у нас какой-то там конфликт внутренний, ну, все, понимаешь, это говорит о том, что никаких подвижек не будет. Здесь, понятно, тут всякие эти дебильные пропагандоны российские рассказывают о том, что вот Виктория Нуланд прилетела обменивать Украину. Дебилы! Хочется добавить еще продолжение этой фразы от Лаврова. Дебилы бы! Потому что кто сказал, что это соответствует американским интересам? И второе. Кто сказал, что Украина будет обмениваться на что-то? Поэтому за переговорами мы следим. Я думаю, что очень много вот в рамках этого визита Нуланд в Москву Украина будет занимать далеко не основное место. То есть у них же там шире повестка. То есть это и то, что они называют стратегическая стабильность, вот эта игра. Давайте встретимся и пересчитаем. Вы наши ядерные ракеты, а мы ваши. Пересчитаем, погладим, проведем переговоры на высшем уровне. Это первая опция. А есть еще масса других точек соприкосновения российских и американских интересов в мире. Это не только Украина. Поэтому, ну что ж, порадуемся, конечно, за москвичей. Не всем повезет. Но кое-кто сегодня в Москве отведает печенька Виктории Нуланд. Смачного. Подавитесь, блин.
Скажи, пожалуйста, как работает российская пропагандистская машина? Что обсуждают в связи с визитом заместителя госсекретаря американского? Ну, очевидно, речь о том, что вот Путин там с Байденом провел удачные переговоры. Вот видите, отношения развиваются, мир становится стабильным, возвращается в прекрасное время, когда Россия и Соединенные Штаты были заодно. Ты видишь?
Я не помню, когда Россия и Соединенные Штаты были заодно. Ну, на самом-то деле, вот эти вот
российские... Я тебе напомню, война в Грузии, перезагрузка отношений, да, Клинтон и Лавров, Хиллари вместе на сцене. Прекрасно помню это время.
Видишь ли, кнопку, которую они называли, там было написано слово «перегрузка», а не «перезагрузка». Так оно и получилось. Во-вторых, в войне, когда Россия вторглась в Грузию, я не соглашусь с тобой, что Россия и Грузия были, Россия и США были заодно. Когда мы говорим о том, что они тут говорят, тут очень смешно, понимаешь? Вот эти российские информационные войска не пускают, знаешь, это шум. Информационный шум и пыль такая. Вот акцент делается на том, что вот Россия снизошла до того, что вычеркнула Викторию из черных списков, и она смогла въехать в Российскую Федерацию. А мне хочется сказать, ребята, так что получается? Что ваши черные списки, они не такие черные. То есть это получается, что если Нуланд нужно по работе, Москву, то никаких проблем нет. А так она не сможет провести отпуск в Российской Федерации. Удивительно. Ну, что-то мне подсказывает, что вряд ли она собиралась это делать. Поэтому, ну, вот этот момент можно просто артикулировать в таком плане, что когда нужно отменить санкции, вот эти, или сделать исключение, и та, и другая сторона быстренько на это соглашается. Когда там и Сурков приезжал в Европу на встречу в нормандском формате, будучи в санкционных списках. Поэтому эта опция, она такая, как бы, очень подвижная.
Да, это всего лишь говорит о сотрудничестве с Россией и, в принципе, ну, о работе Запада с Кремлем.
А никто... Ну, подожди. Эти переговоры, они никогда не заканчивались и никогда не закончатся. И просто ты как бы так это сформулировал о сотрудничестве. В этом не надо искать зраду. Зрада не в факте переговоров, а в результате переговоров. Мой прогноз, что никаких уступок со стороны западного мира или условно кто-то... Вот давай теперь еще раз. Эти адепты внешнего управления, и у нас такие есть. Один под домашним арестом сидит. И тут российское руководство страдает вот этим вот дебильным слабоумием на самом-то деле. Ну вот, Козак скажет, Козак, который курирует от Кремля Украину, скажет: Нуланд, сдавайте нам Украину. И Нуланд позвонит Зеленскому и скажет: сдавайтесь русским. Ты вот так эту схему видишь? Но она же по своей простоте, которую продают российские пропагандисты, она настолько же дебильна, насколько дебильна статья Медведева. Смысл которой, что Зеленский неправильный еврей, и с ним не надо встречаться. Блин. Ну и что? Не будет встречи с Зеленским. У нас что, солнце не взойдет над Украиной? Взойдет, все будет хорошо.
По поводу зрады, по поводу внешнего управления, сотрудничества с Россией, ну, не говорил бы слово зрада, но говорил бы о том, что во всем мире есть свои государственные, да, национальные и региональные, что ли, интересы. И вот как раз парирую тебе ответом, вопросом, точнее, да, по Северному потоку-2, который все-таки достроен. Мы с тобой, кстати, уже много-много времени, да, несколько лет говорим о том, что он будет достроен, что это все будет сделано, все будет реализовано, что Европе нужен российский газ и что ей не нужна, что Европа устала от Украины, да. Но и так и произошло. Поэтому вопрос о сотрудничестве
подожди,
это как раз вопрос Северного потока.
Подожди. Что-то ты все тут перемешал. Ты говоришь, что мы так говорили. Я так не говорил. Я говорил о том, что достроить Северный поток 2. Я не говорил, что Европа устала от Украины. В этом вопросе главное, чтобы Украина не устала сама от себя. Ну, а мы исходим из того, что этого, опять же, не будет. Потому что это как бы главная цель российской пропаганды – объяснить украинцам, что Украина и государство вам, в принципе, не нужно, не надо. Был тут такой в прошлом созыве вице-спикер по фамилии Толстой, Недограф. Так вот он публично говорил – откажитесь от государства. Но это так интересно, ты говоришь, Европа устала от Украины? Но если она устала, то какого хрена? Сегодня у нас в Киеве проводится саммит Украина-Европейский Союз. Заявление для прессы, общее коммюнике по этому поводу и подписание соглашений, часть о которых я уже говорил. Я что-то... вот ты говоришь, устала. Ну, может быть, есть повод по некоторым позициям устать, потому что они сколько нам начинают говорили и продолжают говорить, что, ребята, ну проводите же вы эту судебную реформу, где глава специальной антикоррупционной прокуратуры, почему представители Зеленского не ходят на соответствующий конкурс по этому поводу. Если бы они устали, как ты сказал, то на прошлой неделе бы мы не слышали очередной пакет вот этих вот совместных обеспокоенностей Запада и Европейского Союза. Просто жизнь, конечно же, сложнее, но вот этот вот тезис, который ты проговариваешь, смешивая все, вот бросая туда и Северный поток-2, и что Европе нужен российский газ, но он и так его получает, и получал, или у нас пока не было Северного потока 2, не было у Европы российского газа. Ну да, жизнь сложнее, и наши российские друзья, тут берем 100 кавычек, да, они реализовали свою национальную идею построить газопроводы в обход Украины. Да, они это сделали, ну что, поздравим их по этому поводу. Но я, когда ты говоришь, мы говорили, а я говорил немножечко по-другому. Я говорил, что нужно, а, научиться жить без российского транзита, б, провести реформы необходимые, минимальные, и зарабатывать деньги другим способом. Потому что эти 3 миллиарда, которые когда-то у нас попадали от этого российского транзита, возведены в какой-то культ, что есть какое-то дерево, к которому ты подходишь, так вот головой бумс, и на тебя котлеты начинают падать. Да нет, забудь об этом. Еще раз, Украина – это богатейшая страна. У нас и так все внутри. И проблемы, и источники доходов. Поэтому мы говорили об этих всех темах, только акценты мы делали немножечко разные. Поэтому выше нос. Никто никого не сольет. Пока Украина это не сделает сама.
Хорошо, двигаемся дальше. Есть у меня что ответить, но растянем это удовольствие к следующему эфиру. Хочу продолжить говорить немножко про Северный поток, потому что цены на газ в Европе, вот как раз сотрудничество, да, с Россией бьет по карману. Перевалила цена за $1100 за кубометр газа. Мне помнится несколько недель назад, когда цена перевалила за $700, все пищали от того, что это невероятный рекорд. С того момента практически повысилась на 100% цена. Как ты думаешь, где потолок цены на газ в Европе с Северным потоком 2?
Значит, смотри, цены, во-первых, начали опускаться. И этот процесс быстренько нормализируется. Когда мы называем эти цены, Тут давай опять же проговорим все полностью. Это цена на бирже в Европе. Европа покупает газ не только на бирже, не только он там торгуется. Ну, да, ряд манипуляций, которые были сделаны и российскими представителями, то, что не пришел американский СПГ, которым пугали Европу, что вот Америка хочет продавать. Да, вот интересно, как вот российские пропагандоны работают. Они что говорили? Вашингтон против Северного потока 2, чтобы продавать свой СПГ на европейский рынок. Было такое? Вопрос.
Абсолютно. Было? В Польше даже терминал строился.
Теперь, внимание, вопрос. Ну вот сейчас рекордные цены. Где американский СПГ? Где он? Он пошел на другие рынки, всякое такое. Но смысл в чем? Российская пропаганда наврала очередной раз или нет? Наврала. Теперь, что касается цен на газ. Рынок, дело такое, как бы, товар, газ хоть и товар специфический, но тем не менее это товар. У них LNG-терминалов после второй газовой войны, которую объявила на России, построено достаточно. Сейчас этот спрос, в том числе на LNG, постепенно будет удовлетворен. И все выдохнут. Все выдохнут, и все станет на свои места. То, что газ будет для нас всегда дорогим, ну, это понятно. И опять же, смотрим на цену на нефть, которая идет вверх в ожиданиях восстановления мировой экономики, потому что большинство стран западного мира, в отличие, кстати, от Украины, полностью провакцинировались. Сейчас у них будут возобновлены полеты, экономическая активность, бла-бла-бла. Нужно больше нефти, соответственно, топлива и так далее. Так вот, чуть-чуть цены подрастут по так называемым длительным контрактам на трубопроводный газ, в том числе из России, потому что он базируется на цене нефти. Но в обозримом будущем все это дело устаканится, и продавать газ никто не будет по таким ценам, как сейчас. Это называется спекулятивная цена. Понимаешь, у нас же совсем недавно, давай-ка вспомним, год назад был период, когда нефть стоила на некоторых биржах в США минус там сколько-то там долларов. Было такое? И мы думали, ёксель-моксель, вот это да, конец России. Ну вот этот вот маятник торговый, в зависимости от спроса, ну да, он качается туда-сюда. Может быть, сейчас колебания этого маятника на фоне там коронавирусных всех этих дел и так далее, может быть, это немножко качается сильнее. Но оно все встанет на свои места. Просто тут надо вопрос ставить в таком ключе, а что делать нам, потому что у нас зима сейчас. Ну, у нас там вроде есть же у нас там глава Министерства энергетики, наши атомные электростанции. Просто тут надо не нервничать и кричать, все пропало, мы замерзнем, а просто посмотреть баланс того, как пройти зиму, ну, и жить и радоваться этой жизнью. По-моему, все. Кстати, отопление в Киеве у нас включается обычно когда? Не раньше 15 октября, правильно? То есть его еще включать рано. Я просто, знаешь, почему на это акцентирую внимание? Потому что тут эти всякие пропагандистские шестерки, когда пытаются на меня наехать каким-то образом, они говорят, что Цимбалюк рассказывает украинцам, что нужно экономить газ, а сам живет в теплой московской квартире. А что в части московской теплой квартиры арендованы. Правда. Потому что тут отопление они включили, по-моему, недели две назад, и теперь, вот так вот я вчера проходил, смотрел на окна. У всех окна на распашку, потому что на улице не холодно, а ребята, которые контролируют температуру в батареях, потому считают, что уже минус 60, а на улице 10 градусов тепла. Ну да, вот, видишь, в майке совсем не холодно, но я ой, так ты тоже в майке? И я не вижу, чтобы тебя телепало от холода. Ты в Киеве, а в Москве. Это что получается? Опять врут, что российские пропагандоны, что в Украине все пропало. Так получается? Смотри, мы их тут... эфир не закончился. Но в каждом случае ловим их на вранье. Или у тебя там какая-то грелка за кадром?
Ну, кондиционер работает немножко, если честно. Ром, заканчивается время. Хочу с тобой еще одну быструю тему обсудить. Звучала фамилия Медведчука. Все-таки хотелось бы о нем немножко поговорить. Новое подозрение Медведчуку. Вопрос угля. Вот поставлю, все-таки продолжу ставить вопрос таким образом. Да, вот сообщение... Дебильное сообщение Медведева, визит Нуланд, новое подозрение Медведчуку, это звенья одной цепи, ты считаешь, или наконец-то пришло время Медведчуку ответить за то, что он делал, хотя почему-то до сих пор он живет под домашним арестом и почему-то не отвечает за все то, что он делал. Пришло время или все-таки нет, это политика?
Смотри, вот в этом логическом ряде Медведчук и Медведев, тут все правильно. Нуланд мы выносим из этого логического ряда, мы об этом говорили. Это другая история, ее визит планировался очень-очень задолго, поэтому Викторию оставим. Пусть она раздает москвичам печеньки, привыкает к вкусу американской еды. А то, кажется, отвыкли. Значит, что касается Медведчука, за него тут переживают. А, и вот насчет статьи Медведева. Вот одно слово тебе скажу. Я так посмотрел, как отреагировала на это российская пропаганда. Вот практически никак. Только один вечерний мудозвон об этом говорил, обсуждали они этот дебильный опус. А все остальные, ну, практически пропустили. Чтобы ты вот понимал, вот мы берем такой информационный канал «Россия-24». Важное средство массовой информации, да, то есть информационный канал нон-стоп работает, несут пургу. Так вот, они даже не сделали на своем YouTube-канале, не сделали даже ни одного БЗ по поводу этой статьи. Ну, то есть, обычно, знаешь, там, если что-то происходит, там, Путин общался с Макроном и Меркель. Раз, есть сообщение, и это сообщение ведущий в кадре прямо начитывает. По поводу Медведева я что-то не заметил. А значит, это только одно – что вес Медведева в российской системе власти ноль. Потому что российская система власти устроена таким образом, что если ты позиционируешь себя как публичный политик, то тебя должны показывать по российскому государственному телевидению. Если тебя не показывают, значит, ну, извините. Ну, пусть пишет еще свои дебильные опусы. Мы почитаем и обсудим. Без проблем. Так, что касается Медведчука... Давай тут на этот вопрос посмотрим в комплексе. Вот у нас, тут обвиняют в том, что россияне, кстати, что Медведчук всего лишь посредник в этой операции был, а решение принимала исполнительная власть того времени, соответственно, Яценюк и Порошенко. Вполне возможно, что это так, но на тот момент, кстати, эти предприятия, они были украинскими, хоть уже оккупированная территория была, их не национализировала Российская Федерация, это случилось в 2017 году. То есть, ну, пусть там следствие разбирается, это я к тому, что Порошенко точно знал, что происходит. Эти переговоры, они проводились с санкции высшего руководства. Быть по-другому не может. И, очевидно, за это политическая ответственность, политическая должна быть Порошенко. Не уголовная, а политическая. Это так же, как у Зеленского политическая ответственность за операцию Вагнера. Почему политическая? Потому что он главный человек в стране и руководитель спецслужб. И он имеет полномочия эти операции сливать, отменять как угодно. И нести за это ответственность. Это важно. Возвращаемся к углю. Он, это 14-15 год, я так понимаю, мы еще в шоке, как же это так, новых рынков нет, и уголь в стране нужен, чтобы не было холодно, правильно? Правильно. Я думаю, пусть там следователи наши разбираются, я бы не хотел, чтобы власть сделала одну очень большую ошибку, если они начнут прессовать Порошенко, по примеру Медведчука, то это вызовет... бурление внутри страны. И тогда россияне должны будут сказать, что да, молодцы, давайте, потрывайте сами друг другу головы, а мы просто потом придем и вас бульдозером всех закопаем в одной яме. Вот, это просто важный момент. Но когда мы слушаем прослушку Медведчука с различными людьми по угольному вопросу, что же получается? что Медведчук договаривается по поводу угля с представителями Кремля. Сурков, Козак, еще другие товарищи. Я вот думаю, как же это так? Как же это так, что мы должны договариваться про наши ресурсы с ними? А, это что получается? У нас не гражданский конфликт. Поэтому Медведчуку пожелаем скорой отправки на нары. Возможно, в России начнут сбор денег для того, чтобы выплатить залог. Потому что они все плачут, что как это так? Активы Медведчука арестованы, и ему негде взять миллиард гривен. Ну, не знаю, может быть, Оля в своей программе проведут сбор средств в пользу Виктора Владимировича. Можно даже в рублях, потом поменяем на гривни. Ну что ж, раз им так дорог их патрон. Поэтому вот за Медведчука здесь впряглись, да, вот они вот переживают по поводу него, это правда.
Слушай, ну, Медведчук какой-то фигура, да, Кощей Бессмертный. Думаешь, такие посадят на самом деле? Это игра против Порошенко с Москвой или все-таки он сядет в тюрьму? Потому что пока что кажется это нереальным.
А мне кажется реальным. Слушай, давай так. Если тут же все складывается таким образом. Вообще все же далеко зашло уже. Тут или Зеленский сядет после сложения полномочий, или Медведчук сейчас. Ну и я бы выбрал второй вариант, будучи таким, знаешь, не сторонним наблюдателем, а человек, который болеет за то, что будет дальше. И тем самым, понимаешь, это и уничтожение, или там хотя бы немножко тапком прибьют эту пророссийскую партию ОПЗЖ, которую, в принципе, пора бы и запретить. А во-вторых, такие действия, они абсолютно точно благотворно скажутся на рейтинге Зеленского. Я думаю, что ты со мной согласишься. Но если они попытаются закрыть еще и Петра Алексеевича, то это, вот это уже будет воспринято как политические репрессии. И, кстати, за Порошенко, я думаю, даже на Западе впрягутся, понимая, что это не одно и то же. Как говорит Маша Захарова, это другое.
Друзья, время летит очень быстро. Главный украинец в Москве Рома Цымбалюк традиционно по вторникам. Друзья, прямо сейчас нажмите кнопку лайк, нажмите кнопку подписаться. Сделайте это. Нам важна ваша поддержка. Мы называем вещи своими именами и не боимся быть свободными на канале «Свободный». Друзья, наши телеграм-каналы, вы видите их на экране. Пишите нам напрямую, общайтесь с нами напрямую. Еще один важный момент. Прямо сейчас зайдите в магазин Ромы Цымбалюка и прикупите чашечку. Друзья, вы купили одну чашечку, вам приятно, вы гордо пьете свой напиток горячий с лимоном. А мы растем и развиваемся, и ничто не может нас остановить. Путешествуйте с нашими друзьями «Видерватость вид земли». Ром, тебе огромное спасибо за эфир, как всегда, быстро, максимально интересно и патриотично. Ну и до встречи в следующий вторник. Рад был тебя видеть.
До встречи. Пока. Пока.